Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным тусклым баритоном «Славен корабль, амулевая бочка». К голосу курьера присоединились дальние голоса, хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. В ближайшей комнате номер 6, где помещался счетно-проверочный отдел, особенно выделялась чья-то мощная с хрипотцой октава. Аккомпанировал хору усиливавшийся треск телефонных аппаратов. «Гей, Баргузин, пошевеливай вал!» — орал курьер на лестнице. Слезы текли по лицу девицы. Она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела на октаву выше курьера «Молодцу быть недалечко!» Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно, как будто весь хор стоял, не спуская глаз с невидимого дирижера. Прохожие в Ваганьковском останавливались у решетки двора, удивляясь веселью царящему в филиале. Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло внезапно, опять-таки как бы по жезлу дирижера. Курьер тихо выругался и скрылся. Тут открылись парадные двери, и в них появился гражданин в летнем пальто, из-под которого торчали полы белого халата, а с ним милиционер.
«Примите меры, доктор, умоляю!» —
истерически крикнула девица. На лестницу выбежал секретарь филиала и, видимо, сгорая от стыда и смущения, заговорил, заикаясь.
«Видите ли, доктор, у нас случай массового какого-то гипноза. Так вот, необходимо...»
Он не докончил фразы, стал давиться словами и вдруг запел тенором. «Шилка и Нерчинск! Дурак!» — успела выкрикнуть девица, но не объяснила, кого ругает, а вместо этого вывела насильственную руладу и сама запела про Шилку и Нерчинск.
«Держите себя в руках, перестаньте петь!» — обратился доктор к секретарю.
По всему было видно, что секретарь и сам бы отдал что угодно, чтобы перестать петь. Да перестать-то он не мог. И вместе с хором донес до слуха прохожих в переулке весть о том, что в дебрях его не тронул прожорливый зверь, и пуля стрелков не догнала. Лишь только куплет кончился, девица первая получила порцию валерьянки от врача, а затем он побежал за секретарем к другим поить и их.
«Простите, гражданочка», — вдруг обратился Василий Степанович к девице. «Кот к вам, черный, не заходил?»
«Какой там кот?» — в злобе закричала девица. «Осел у нас в филиале сидит! Осел!»
И, прибавив к этому,
«Пусть слышит! Я все расскажу!»
Действительно рассказала о том, что случилось. Оказалось, что заведующий городским филиалом, вконец разваливший облегченные развлечения, по словам девицы, страдал манией организации всякого рода кружков.
«Очки втирал начальству!»
— орала девица. В течение года заведующий успел организовать кружок по изучению Лермонтова, шахматно-шашечный, пинг-понга и кружок верховой езды. К лету угрожал организации кружка гребли на пресных водах и кружка альпинистов. И вот сегодня, в обеденный перерыв, входит он, заведующий, и ведет под руку какого-то сукина сына, рассказывала девица. Неизвестно, откуда взявшегося. В клетчатых брючонках, в треснутом пенсне и рожа совершенно невозможная. И тут же, по рассказу девицы, отрекомендовал его всем обедающим в столовой филиала как видного специалиста по организации хоровых кружков. Лица будущих альпинистов помрачнели. Но заведующий тут же призвал всех к бодрости, а специалист и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость, а польза от этого пения, между прочим, целый вагон. Ну, конечно, как сообщила девица, первыми выскочили Фанов и Косарчук, известнейшие филиальские подхалимы, и объявили, что записываются. Тут остальные служащие убедились, что пение не миновать, пришлось записываться и им в кружок. Петь решили в обеденном перерыве, так как все остальное время было занято Лермонтовым и шашками. Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло, как в скверном сне.